Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 16 января 2016 года. Генератор высшего света. Для того, чтобы вести все человечество вперед, необходимо две силы – положительная и отрицательная. В принципе, они работают от одного высшего источника и таким образом запускаются свыше либо путем страданий, либо путем света. Но одного не может быть без другого. Мы все время должны находить откуда-то силы продвигаться, из недостатков, желаний, постижений, раскрытий. Однако для нашего эгоизма, для нашей природы они ничего хорошего не несут, наоборот. Как же нам тогда двигаться самим без внешних понуканий, без толчков со стороны страданий, которые насильно тянут нас вперед? Здесь нам и приходит на помощь свойство, которое называется взаимное поручительство, арвут. Когда мы настраиваем на это друг друга, играем друг перед другом, начинаем вместе возбуждать такие цели, которых у нас нет от природы. Изначально мы лишены стремления находиться во взаимной любви, в дружбе, в братстве и подняться выше себя. Но если мы делаем это механически, искусственно нагнетая в себе такое желание с намерением вызвать высший свет, то тогда по закону подобия он воздействует на нас и меняет нашу природу. И мы идем вперед. Мы живем в мире постоянного света. Мы в нем находимся. Как же можно вызвать на себя его движение? Это подобно тому, как взять, допустим, моток металлической проволоки и начинать водить его вокруг магнита. Находясь все время в движении, клубок пересекает постоянные электрические поля различной интенсивности, и таким образом в нем возникает электрический ток. По этому принципу устроен простой электрогенератор. То же самое происходит и с нами. Если мы возбуждаем себя своими движениями к себе и обратно, то есть все время проходим подъемы, падения в постоянном высшем свете, то этим индуцируем на себе не постоянное, а переменное влияние света, потому что мы меняемся, а он нет. Пребывая в состоянии ближе к единению, разъединения, ближе к единению, разъединения, мы все время находимся под воздействием переменного высшего света и таким образом изменяемся. Вопрос. Как можно измерить, ощутить, что сейчас, допустим, я больше возбудил свет? Ответ. Моментально это ощутить невозможно, только по прошествии небольшого количества времени. Сначала мы сближаемся друг с другом, а потом возникает новый слой эгоизма, который разъединяет нас. И снова мы над ним соединяемся, и снова возникает еще больший слой эгоизма, разъединяющий нас. Обе силы, которые мы возбуждаем на объединении и разъединении, и есть силы нашего развития. Так мы крутимся в поле высшего света и ощущаем, что подобны ему больше или меньше. Вопрос. Что заставит человека двигаться вперед, если он не будет постоянно чувствовать, что что-то прибавляется ему? Ответ. Только наши внутренние эгоистические решимоты. Внутренние информационные гены, которые проявляются все больше и больше, а мы соединяемся над ними. Если же мы не будем вовремя объединяться, то они станут толкать нас вперед накоплениями страданий. Это то, что мы видим сегодня в человечестве. А мы должны принести миру нашу методику объединения, которую так просто, так легко воплотить, ведь мы находимся внутри высшего света и привлекаем его на себя по самому простому закону индукции. Вопрос. В этот момент я хорошо себя чувствую? Ответ. Да, поскольку в любом случае, или в темноте, или в свете, когда я ближе к нему или дальше от него, даже если мне плохо, я чувствую себя хорошо, потому что я нахожусь в этой идее, на этом пути. Я испытываю наслаждение преодолением препятствий ради великой цели. Претворение идеи дает наслаждение. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги». От 7 сентября 2015 года.
Радиоверсия.
Чтение личных писем законно. Реплика. Европейский суд по правам человека постановил, что работодатель вправе читать личную переписку сотрудников, если сообщение отправлено в рабочее время. Постановление было вынесено в ходе разборки дела румынского инженера Богдана Барбулеску, когда выяснилось, что во время работы на компьютере он занимался перепиской личного характера. Ответ. Конечно, такого быть не должно. Это все равно, что я работаю на станке и в рабочее время изготавливаю из материала хозяина левые детали, а потом продаю их. То же самое и здесь. Свой рабочий компьютер я должен использовать только для выполнения заданий, которые дает мне хозяин, а не для своих личных целей. Но бывают случаи, когда это просто необходимо в связи с проблемами в семье и так далее. Тогда другое дело. А если это повторяется систематически и не имеет отношения к делам срочного характера, допустим, кто-то из родных заболел и у него тяжелое состояние, то почему я должен во время работы заниматься такими вещами? Это называется воровство. Я ворую время и ресурсы у хозяина, чтобы отправлять личную переписку всем и вся. Этого быть не должно. Румынского инженера уволили по правилам. Хозяин имеет право читать и знать все, что находится в его ведении. Компьютеры – это его собственность, и время тоже его. Эти 8 часов, которые человек проводит на рабочем месте – часы хозяина, кроме оговоренных, допустим, 10 минут в час, чтобы выйти покурить или попить кофе, или даже написать тоже личное письмо. Но только в это время, если позволит хозяин. Тогда это не считается воровством, а входит в договор с хозяином. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» от 14 января 2016 года.
Радиоверсия.
1,5 миллиарда долларов. Реплика. В США самый большой выигрыш в лотерею – 1,5 миллиарда долларов. Как всегда, неизвестно имя обладателя выигрыша. Он купил билет случайно в Калифорнии, и вдруг оказалось, что выиграл. Вокруг выигрышей в лотерею всегда большой ажиотаж и самые зажигательные и вместе с тем странные истории. Ответ. Обычно в лотерею выигрывают не те люди, которые знают какие-то комбинации цифр, делают систематические подсчеты или покупают лотерею в каком-то одном месте, или плюют через левое плечо и так далее. На самом деле это все абсолютно случайно. Вопрос. Как судьба дает это человеку? Ответ. О, это большое несчастье. С этого момента и далее вся его голова занята мыслями, как распорядиться этими деньгами. То есть он не свободен. С точки зрения кабалы, здесь существует огромная ответственность. Что я делаю с той силой, которую получил от Творца, и которой он дал мне возможность распоряжаться в этом мире? Как я могу распорядиться ею правильно? Если у меня маленькие силы, если я маленький человечек и как-то кручусь в своей жизни, тут немного навредил, там немного сделал добра, это все нормально в мелких рамках. А когда у меня большие силы и мне эти силы дали свыше, то есть Творец дал и сказал, «Сейчас я проверю, какой ты у меня, как ты будешь распоряжаться такими средствами, каким ты сделаешь мир на эти 500 миллионов долларов или миллиард». И здесь возникает проблема. Мы видим, как всякие Биллы Гейтсы делают пожертвования, и это все уходит, как вода сквозь песок. В Африке или где-нибудь еще, и ничего не дает. Кстати говоря, фонд Сороса сейчас выдворяют из России. При этом уничтожают все, что он сделал. Библиотеки, компьютеры, абсолютно все. Не хотят, чтобы о нем осталась хоть какая-то память. А на его деньги было сделано многое. Но это уже не считается благим делом. Просто удивительно, как в нашем мире относятся ко всему этому. И потому все люди, которые желают вложить свою лепту, как-то помочь, несчастны. Вопрос. А если бы вы получили миллиард? Ответ. Ни в коем случае. Это нельзя. Ты должен получать столько, сколько можешь правильно оприходовать, применить с пользой. Это очень большая ответственность. Для того, чтобы взять миллиард, мне нужны сотни тысяч правильно обученных людей, которые смогут на этот миллиард создавать систему образования, воспитания, переделки всего человечества. Сумма большая, но в принципе я бы сказал, что она очень маленькая, потому что перевоспитание человечества одним миллиардом не обойдется. К сожалению, мы пока еще не подготовлены к этому. Поэтому, если у вас есть желание сделать мне такой подарок, то я прошу повременить. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» от 14 января 2016 года.
Радиоверсия.
Шведов в Уганду. Реплика. Не прекращается скандал вокруг главы шведского МИДа Маргот Вальстрем, которая призвала проводить расследование действий израильских военных, поскольку они якобы убивают палестинцев без суда и следствия. Это касается последнего двухмесячного акта террора, когда арабы с ножами нападали на евреев на улицах Израиля. Ответ. Маргот Вальстрем – осознанная антисемитка, признающая это. Она считает, что если кто-то нападает на безоружного человека с намерением его убить, то есть сознательно идет на преступление, то ему нельзя оказывать сопротивление. Какое в данном случае можно оказать сопротивление, если ясно, что через минуту человек будет убит? Что делать? Или позволить нападающему убить, потом схватить его и наказать через суд, или предотвратить убийство, обезвредив врага выстрелом? Если объявлена негласная война, то каждый, кто нападает на другого человека с ножом, становится солдатом врага. И поэтому его нейтрализация, его убийство – обычная военная операция, которая принята во всех странах мира. Поэтому все принимают это в порядке вещей, и только глава шведского МИДа считает, что она может делать такие заявления. Надо все-таки осознать, где мы находимся. Если на меня нападает враг, значит, это территория войны, и я не имею права действовать по-другому. Даже в Торе сказано, что если кто-то хочет убить меня, упреди и убей его. То есть, если в это время рядом находятся солдаты, и они видят, что нет никакой другой возможности спасти человека, кроме как убить нападающего, значит, надо это делать. Реплика. Можно ранить нападающего, а можно и убить. Ответ. Я не думаю, что они пытаются убить или ранить. Они пытаются предотвратить смерть человека. И это согласно любым законам, любым условиям, любым канонам должно быть четко воспроизведено в действии. Я не вижу никакого состава преступления со стороны обороняющихся. Я лично советовал бы госпоже Вальстрем подождать немного, ведь скоро то же самое будет происходить на улицах Швеции. И тогда посмотрим, как она будет реагировать на это, и как народ будет реагировать на ее слова, когда такие инциденты будут повторяться каждый день. Интересно, как она будет на это смотреть, как будет защищать несчастных переселенцев, которые вырезают местное население, потому что оно в чем-то не согласно с их традициями, устоями и культурой. Вот тогда мы увидим правду, почему же они себя сами не судят. Получается, что шведы должны остановиться, опомниться, освободить место для пришельцев, уехать. Они умеют строить хорошее государство? Пусть построят где-нибудь в пустыне Сахара или в Уганде. Пусть сделают такой великодушный шаг. Вот тогда госпожа Вальстрем сможет гордиться этим. Реплика. Чтобы понять и сопереживать другим, надо оказаться на их месте. Ответ. Не судите другого, да не судимы будете. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» от 14 января 2016 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.